«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Но иногда просто сказать – это самое сложное. И тет-а-тет, и на семейном совете, и перед аудиторией, на учебе или на работе. Ну и уж тем более перед большим количеством совсем неизвестных нам людей. Сегодня мы с психологом будем разбираться, как готовиться к публичным выступлениям. Мы обещаем очень интересные практики. Практики обещаем много. Пишите нам, пишите ваши конкретные запросы, постараемся вам помочь. Плюс 7-925-48-948 смс-портал, говорит МСК-бот, наш телеграм-бот, тоже ждем ваши сообщения. Не забывайте, что смотреть наш эфир можно также и в видеоверсии, не только слушать нас по радио, очень удобно нас смотреть в Ютьюбе, ВКонтакте, там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях тренер по ораторскому мастерству, психолог Елизавета Баева. Елизавета, приветствуем вас.
Вероника, здравствуйте.
Вот сразу слышно, что вы тренер по голосу, такой посыл, эмоциональный заряд. Но вот многие, наверное, наши слушатели или онлайн-зрители сейчас подумают, зачем мне публичные выступления? Я не блогер, я не профессор в университете. Зачем мне это нужно? Зачем мне это слушать?
Ну, вообще, публичные выступления в широком смысле слова нужны каждому человеку, потому что, выступая, мы имеем возможность поделиться своими мыслями, идеями, презентовать себя, вдохновить других. И развитие этих навыков, оно помогает преодолеть стеснительность и развить уверенность в себе. Это если глобально мы говорим. Можно локально еще пробежаться по пунктам. Ну, например, публичные выступления помогают нам зарабатывать. Если мы эксперт, если мы, может быть, какой-то топ-менеджер, это является трамплином в профессию.
И да даже продавец в магазине. Поскольку огромное количество людей к нам приходит, хотят узнать что-то про товары. В принципе, не сам товар ведь мы продаем, мы ведь продаем ощущение от этого товара и, опять же, нашу уверенность в том, что он хороший. А нам ее надо таким образом протранслировать.
Совершенно верно. И опять-таки, поскольку это совершенно для всех такая универсальная вещь, публичные выступления помогают развивать харизму. А харизма нужна совершенно во всех сферах жизни. Даже взять отношения между мужчиной и женщиной.
Первое свидание.
Да, например, влюбить в себя какого-то человека. Или сказать тост на застолье. Ведь многие люди хотят красиво выразить свою мысль, красиво поздравить на свадьбу к родственникам прийти и сказать не счастье, здоровье, а сказать: дорогие молодожены, желаю вам всего самого светлого, потом еще анекдот рассказать.
Да, особенно если там твой бывший женится, вот тут надо точно ярко выступить.
Да, чтобы он кусал локти сидел.
Ну или порадовался. В конце концов, да, можно ведь и расстаться мирно и дружно. Но мы так часто боимся публичных выступлений. Вот с чем это связано? Это ведь связано не только с тем, что мы не умеем. Это ведь еще, наверное, идет из детства, поскольку даже вот в детском саду, смотришь, кто-то из детей бежит рассказывать стишок, а кто-то, наоборот, плачет и не хочет. Вот почему так происходит?
Вообще мы живем действительно с установками из детства, мы их берем в свою взрослую жизнь, и очень много есть каких-то убеждений, с которыми мы растем. Ну, например, сиди и не высовывайся. Я последняя буква в алфавите. Будь тише, будь скромнее, а тебя вообще-то никто не спрашивал. И, возможно, это не из худших убеждений нам говорилось, может быть, нас хотели воспитать таким образом, но мы все это как губка впитываем. И во взрослую жизнь это привносим. А детский мозг, он очень такой пластичный, живоразвивающийся. Вот мы во взрослом возрасте уже как ждун сидим и ждем, что на нас свалятся какие-то возможности, какие-то богатства. А для этого нужно проявиться, рассказать о себе. А нас уже научили, что надо по-другому. Вот с точки зрения психологии это выглядит так. То есть такие вот ограничивающие убеждения.
Ну, в том числе свои собственные страхи, да, возможно, родители транслируют нежелание, опять же, да, где-то высовываться, быть ярким, притягивать внимание, поскольку инициатива что?
Наказуема.
Но она не всегда, да, не всегда, скажем так, делает нашу жизнь лучше. Где-то ты на рабочем собрании выступил, и, собственно, вот на тебя весь этот проект ты повесили. Вот ты его один и делаешь, еще и не доплачивают.
Да, или с этой стороны можно на это посмотреть. Но есть еще причины, по которым мы боимся публичных выступлений. Ну, например, в человеке есть такой страх генетически. То есть вот с первобытных времен человек старался не отделяться от толпы, потому что когда он отделялся, то это обозначало некоторую опасность, что его сейчас либо съедят, либо вот изгонят из стаи. И в нас эта память генетическая тоже есть. То есть есть вот такая история. И наш мозг нас обманывает. Мы можем выходить на публику или выступать с каким-то докладом, может быть, даже онлайн, и мы можем начинать думать следующие мысли. А вдруг я сейчас что-то скажу, и про меня подумают, что я глупый?
А потому что родители, к примеру, перфекционисты. И вот у родителей перфекционистов как раз чаще всего ребенку не дается возможность на ошибку. Плохо учил. Получил тройку? Ну, на что выучил, то и получил. Ну, то есть, хотя очень много же есть разных факторов, да, и усталость, и, может быть, огромный объем нагрузки, который часто родители не берут в расчет, 10 кружков, но при этом очень сильно за, скажем так, не за пятерку ругают, будто это двойка. Хотя даже тройку иногда нужно так постараться, чтобы получить у некоторых учителей. Ну, и, в общем, то есть, родители-перфекционисты как раз и в том числе этот страх сделать что-то не так и выступить как-то не совсем правильно, в общем, и транслируют. Это передают его по наследству, можно сказать.
Да, да, и у перфекционистов, конечно, может быть такой страх, потому что страшно ошибиться, а с первого раза выступить так на большой зал, как спикер, тоже достаточно сложно, нужно упражняться. Поэтому перфекционизм тоже может вот влиять на это.
Или какой-то негативный опыт, который уже с человеком был. То есть однажды что-то не получилось, как раз то самое первое публичное выступление.
Такой негативный опыт может влиять на наш страх. Мы это запомнили и решили, что вот теперь так будет всегда.
Что любое публичное выступление теперь такое.
Да, и у меня есть, кстати, история на эту тему о моем первом публичном выступлении, которое было лет 10 лет назад. Я выступала в поэтическом клубе, я была еще такой девочкой, и у меня тряслась рука, дрожал голос, и я, обливаясь холодным потом, должна была рассказать стихотворение о любви какому-то мальчику. Я признавалась в любви этим стихотворением. Я что-то там пролепетала трясущейся рукой. Это, конечно, был провал. Я это запомнила тоже на всю жизнь. И какая-то девушка из зала спросила меня прямо во время этого выступления, а какой вы краской красите волосы? Она мне задала такой вопрос. Я не нашлась, что ответить, конечно. Вот. И был у меня такой опыт, он тоже каким-то образом повлиял. Но если мы преодолеваем его и начинаем что-то делать новое, у нас с каждым разом получается все лучше.
И, кстати, вот этот ее вопрос про краску для волос, это и был такой, скажем, приемчик отвлечь вас от вашего страха, вполне возможно, чтобы вы перестали волноваться и думать, а что обо мне сейчас думают? Я, наверное, плохо читаю стихотворение. А вот когда начинаешь думать про краску для волос, вот как-то страх, может быть, и улетучивается. Вполне возможно. Вот там уже вы свои профессиональные шаги к тренеру по ораторскому мастерству уже и начали делать благодаря этой девушке. Потому что сейчас, когда вы, опять же, проводите собственные мастер-классы, вы как раз и учитесь, как преодолевать, как выходить из этой зоны комфорта. И многие спросят, а зачем нам выходить из зоны комфорта, если настолько не нравятся публичные выступления?
Про зону комфорта, да, хотелось добавить, что из нее всегда страшно выходить, но если у нас есть цель научиться делать что-то новое, например, публично выступать, то это делать стоит, но стоит это делать постепенно. Есть такая фраза, она вырвана из контекста: все, что не убивает, делает нас сильнее.
На самом деле, постепенно добавляет нам по капельке стресс.
Да, или так. Но не совсем это правда, не совсем это правильно, потому что нужно все-таки учиться слышать себя и выходить из зоны комфорта, выходить комфортно. То есть делать какие-то маленькие шаги. Не надо сразу прыгать с парашюта, если есть панический страх высоты. Достаточно подняться на второй
табуреточку.
Этаж. На пятый, да, и постоять на этой табуреточке. Поэтому если мы хотим научиться новому, из зоны комфорта, конечно, выходить стоит, потому что если мы в ней останемся, то наш результат в жизни не изменится.
Ну, то есть мы сразу, например, не ставим себе задачу выступать на огромную аудиторию, да, на 1000 человек. Мы пытаемся, может быть, ну, какую-то небольшую группу собрать, своих друзей, может быть, или лояльную к нам аудиторию. Моя знакомая культуролог, вот она сейчас читает большие лекции, но в целом начинала с каких-то выступлений в небольших кафе для своих друзей. Она просто оттачивала методику, как это сделать, какой у нее будет план, про что рассказывать, что заходит, что нет, что интересно, что, может быть, наоборот, проваливает динамику. И там было человек 6-7, при том, что, в общем-то, она хороший специалист и изначально была хорошим специалистом. И, в принципе, сразу могла бы и на большую аудиторию читать свои лекции, но вот страх публичных выступлений не давал ей это делать.
Есть такая теория, она называется «сила маленьких шагов». По-другому, едим слона по кусочку за раз. Как съесть слона? Сначала один кусочек, потом второй кусочек, потом мы съедим слона. И вот в публичных выступлениях то же самое. Не нужно представлять себе какой-то огромный зал на 1000 человек, если это какое-то первое публичное выступление. Для начала можно дома встать в центр комнаты и представить этот зал просто, побыть с этим состоянием. Позвать супруга, супругу, друга, бабушку, потренироваться на ней.
Коту, в конце концов.
Кошку с собакой посадить, да, и для них это все рассказать. А что, это тоже зрителя? И вот начинать с этих маленьких шагов, собрать друзей, чтобы они поддержали, для них это все сделать, записать себя на видео, и потом постепенно увеличивать уже, скажем так, объем стресса, количество людей, количество слушателей. Вот. Так что вот двигаться в этом направлении, если мы хотим стать спикером.
Но в конце концов, в это большое пространство, раз уж придется, ну, скажем, работодатель делегировал, да, в какую-то командировку читать там, доклад, отчет о работе компании, к примеру, так бывает, да, в какой-нибудь региональный офис и так далее. И просто хотя бы прийти в этот зал в пустой, постоять там, пока никого нет, и просто привыкнуть вообще к этой атмосфере, с какой стороны будет экран, где лежит кликер и так далее, и так далее. То есть просто хотя бы минимизировать себе стресс тем, что обстановка тебе знакома.
Важно, а недавно я видела, что существуют такие сейчас уже VR-тренажеры, я была очень удивлена, виртуальная реальность, когда ты надеваешь эти очки, и перед тобой зал, и ты свое выступление прогоняешь, скажем так, но для продвинутых. Я сама такого не видела, но вот наткнулась в статье.
Вот это да, вот это потрясающе. Действительно, технологии, которые приходят нам на помощь даже в таких моментах. Раньше, мне кажется, на таких тренажерах только пилоты, наверное, больших самолетов тренировались и испытывали. Но, с другой стороны, если уж пришлось, вот, к примеру, оказались мы, допустим, на свадьбе внезапно, не собирались говорить тост, но пришлось. Что делать? Ну, наверное, там с дыхания, да, надо начать, потому что, как правило, стучит сердце бешено, ты вообще не понимаешь, что делать. Я тоже вспоминаю, наверное, какой-то свой первый опыт. И ты просто не понимаешь, как говорить, потому что сбивается речь, сбивается мысль, сбивается все. Огромное количество объектов внимания, на которые переключается сознание и вообще улетает от той мысли, которую ты хочешь сказать.
И на тебя смотрит толпа родственников и ждет, что ты сейчас, как в детстве, когда нужно было читать стишок на стуле, сейчас им все расскажешь, а ты стоишь там и заикаешься от страха. Конечно, стоит проконтролировать свое дыхание, это один из важных аспектов, и если есть какое-то волнение, нужно подышать. Нужно подышать, успокоиться, можно сосчитать до 10. Дышать, кстати, желательно вот животом. Животом. Именно не грудное дыхание подключать, а животом.
Да, грудное, оно увеличивает тревожность. И особенно если оно такое частое, то это ты загоняешь себя еще больше в тревожное состояние.
И вот нужно посидеть, посчитать до 10, можно посчитать от 1 до 100, от 100 до 1 и подышать. Если нет такой возможности, ну хотя бы чуть-чуть. То есть вот дыхание – важный аспект перед нашей речью. Вот. А далее нужно встать. И постараться как можно более уверенно, поддерживая зрительный контакт с аудиторией, взглядом окинув весь стол родственников, ждущих тост, достаточно громко его произвести и потом поблагодарить себя, не забыть.
Чтобы закрепить вот этот позитивный опыт, что ты молодец, ты это сделал, да, чтобы не было как раз вот этого, о, какой кошмар, я больше никогда. Наоборот, нет, ты такой молодец, ты произнес свой тост. Я молодец. Я. Я молодец, да? Но здесь еще, наверное, можно добавить, перед тем, как говорить тост или выходить на сцену, пока тебя никто не видит, наверное, важно немножко снять еще физическое напряжение. То есть у нас у каждого ведь свой зажим, да? У кого-то в плечах, у кого-то лоб, например, начинает сразу же напрягаться, и сразу получается такая суровая гримаса. У кого-то губы начинают поджиматься, у кого-то руки сразу скрещиваются в какой-то замок, в закрытую позу и так далее, да, то есть у каждого свое. А у кого-то шея просто перестает поворачиваться, то есть можно ее так мягенько вправо, влево, лицо стекает, то есть так, чтобы ты просто расслабился и как-то вот постарался избавиться от своих зажимов, как-то вот тело, скажем так, его размягчить, ну, постараться, по крайней мере. Конечно, это не у каждого сразу получится, поскольку это нужны тренировки, мастер-классы, нужно посещать, причем регулярно, это такая же тренировка, как, например, ходить в спортзал, да, тренировка голоса. Это такая же, в общем, физкультура, как и у вокалистов, которые постоянно занимаются своим голосом, своими данными вокальными. Но, тем не менее, вот то, что мы сейчас можем рассказать, это, в общем, тоже такая физкультура, ее там немало.
Прекрасная техника для того, чтобы справиться со страхом перед тем, как выступить, как раз вот сброс напряжения, да. И я, кстати, впервые о ней услышала. Тоже мне было лет 20, я готовилась как раз к этому самому поэтическому вечеру, о котором я вам ранее рассказывала. У Гандапаса я ее услышала, сброс адреналина. То есть что мы делаем? Вот мы очень сильно волнуемся, нам надо выступить с презентацией, с докладом перед друзьями, может быть, где-то еще. И нужно вот из тела, из своего вытрясти напряжение, потрясти руками, потрясти ногами, может быть, даже немножко попрыгать. И когда у нас этот адреналин сбрасывается, то когда мы начинаем говорить, нам становится уже более комфортно, мы более спокойно себя чувствуем. Но здесь важно не переусердствовать, потому что я тогда, много лет назад, я помню, как я начала делать приседания. Это хорошая история, чуть-чуть поприседать, чуть-чуть такой
разминочку, да,
гимнастики. Но здесь главное, если сильно боимся, не доприседать до одышки, чтобы мы не вышли вот уже вот в таком состоянии и не начали говорить вам счастья, здоровья, любви, хорошего настроения. Или там, дорогие коллеги.
И все поаплодировали тебе просто потому, что ты словно на последнем издыхании произнес этот тост, и все и так тебя воспринимают героем, как будто ты бежал из другого города, даже не ехал на поезде, а, в общем, шел пешком, бежал.
Да, чуть-чуть себя сбросить вот напряжение, не усердствуя особенно сильно. А еще что можно сделать? Вот если сильно боимся, нужно заранее представить, что зал – это какие-то очень родные, любимые люди. И можно про себя проговорить следующие слова. «Мои золотые, мои родные, мои любимые, мои хорошие». Можно про себя, лучше даже вслух.
И вот «Здравствуйте, мои дорогие!»
Да, да, «Здравствуйте, мои хорошие!» Можно с этого начать, если это уместно, если это не какая-то бизнес-конференция, да, если мы там не перед отделом каким-то целым выступаем. И это очень хорошо и здорово настраивает нас на выступление. Мои дорогие, мои хорошие, мои золотые. И в конце можно сказать: «Я вас люблю». Вот, и начать говорить тост.
Прекрасно. Это вот замечательный такой действительно внутренний посыл, который ты себе задаешь, что аудитория — это твои друзья. Потому что чаще всего мы думаем, что все, кто пришел нас послушать или посмотреть, все хотят нас осудить. Все как будто бы суперэксперты как раз по ораторскому мастерству и только и ждут, где мы неправильно назовем ударение. То есть очень многие люди, особенно с повышенной тревожностью, переживают за вот это вот чужое мнение. Но на самом деле вот я разговаривала тоже со многими актерами, которые по 10 лет выходят на сцены известных театров. Я говорю: «А вот вы боитесь?» Конечно, есть это волнение. Но мы понимаем, они мне говорят, мы понимаем, что зритель, он пришел для того, чтобы мы ему рассказали историю. Он пришел послушать, он пришел посмотреть. То есть на самом-то деле зритель пришел с дружеским посылом. И если это, ну, к примеру, бизнес-конференция, то аудитория тоже хочет получить знания. Им не так важно, на самом деле, правильно ли ты говоришь, насколько правильно ты говоришь, насколько правильно ты там расставляешь свои ударения и акценты. А вопрос, вот что из тех знаний, которыми ты делишься, что действительно важно? Поскольку раз они пришли, значит, они заинтересованы.
Об этом стоит вспомнить, и это тоже может помочь настроиться. Есть еще проблема, что мимика лица не у всех развита, и человеку может быть интересно, но он сидит с таким покер-фейсом. И вот это тоже нас начинает пугать.
Да, именно. Да, да.
То есть такой зал хмурых мужчин и женщин, и сразу начинаешь на себя накручивать. Сейчас они меня просто растерзают, да, будут надо мной смеяться, скажут, никакой ты не оратор, Вася, ты просто вот случайно попал на эту сцену. И здесь можно представить, что в аудитории сидят не вот эти хмурые мужчины и женщины, ну, может, не все такие, конечно.
В 7 утра.
В 7 утра в метро, да. А зайчики. Техника называется зайчики. Представляем, что в зале сидят зайцы, такие розовые, пушистые, может быть, белые. Ну, у кого богатая фантазия, можно там и слонов, и жирафов представить. Главное, чтобы они были доброжелательно настроены. Вот. И уже с этим посылом, с настроем на то, что мои дорогие, все мои любимые, уже с тем, что мы протрясли ручки, сделали физическую разминку, нам будет проще. Нам будет проще уже выходить с каким-то посланием для людей.
Да, это действительно, это... Прекрасная техника представить, что аудитория на самом деле такая вот, я бы сказала, немножко детская, что в каждом из нас есть ребенок, да, в каждом из нас есть ребенок, который хочет порадоваться, и мы сейчас что-то такое интересное, вкусненькое, классное расскажем, и в этом плане вот зайчиков будем развлекать, это хороший, добрый настрой, он очень нравится. Ну и, конечно, здесь очень важно. Много сообщений у нас есть. Вот кто-то рекомендует как раз по наставлению бывшей руководительницы перед выступлением кричать себе в зеркале громко что-то смешное, а затем улыбнуться и после этого пойти. Ну, то есть посмотреть на себя с такой вот улыбкой. Ну и, кстати, вот улыбнуться не только себе, но и аудитории тоже хорошая история, хорошая рекомендация, поскольку когда вы говорите, что сидят хмурые, значит, зрители, мы не знаем, почему они хмурые. Кто-то не выспался, у кого-то просто туфли жмут. Такое бывает. И это к нам совершенно не имеет никакого отношения. Мы почему-то чаще всего воспринимаем это на свой счет, что мы не нравимся, или то, что мы рассказываем, может быть, неинтересно и неважно. На самом деле у каждого своя причина, ну, скажем, не улыбаться этим утром. Но мы... зайчиком. Постараемся рассказать все максимально приятно и интересно. Но для этого мы, конечно, должны хорошо подготовиться. И вот это тоже отдельная, мне кажется, большая глава в подготовке к публичным выступлениям. То, как ты готовишься, как ты структурируешь свой материал.
Хорошее выступление, подготовленное выступление, лучшая импровизация, ее уже подготовили. И когда мы смотрим на каких-то артистов, может быть, комиков, может быть, людей, у которых просто органично получается шутить, мы можем думать, что, ну, вот я так никогда не смогу. Это какой-то природный талант или дар. Но на самом деле за кулисами заключается в том, что, скорее всего, шутка, над которой смеется зал, она уже 100 раз была обкатана,
и обкатана.
Обкатана на разную-разную публику. Но поскольку оратор опытный, он делает это так, как будто вот он пошутил об этом невзначай. Один пример. Поэтому нужно готовиться серьезно к своим выступлениям, конечно же, по множеству раз. И если оно первое и волнение очень сильное, желательно, конечно, просыпаться ночью и мочь любой блок из своего выступления рассказать. Ну, это для сильно тревожных, вот, но тоже рабочая история. Поэтому, да, нужно готовиться.
Здесь мы обязательно обещаем много практики, много конкретных сейчас упражнений и даже скороговорки, но вот коротко, у нас буквально 30 секунд остается, пишут наши онлайн-зрители. А вот алкоголь раскрепощает ли? Сразу скажем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, но вот, Елизавета, наверняка у вас там на мастер-классах тоже спрашивают. Стоит, не стоит?
Лучше не стоит. Лучше не стоит. Конечно, он раскрепощает, но...
Кажется,
что, во-первых, это вредно, а во-вторых, мы не знаем, сможем ли мы на этом стрессе, да еще и под алкоголем, говорить так, чтобы нас услышали, не забыть наш текст.
То есть на кого-то действительно это может повлиять в обратную сторону. Кто-то слишком расслабится, потеряет сфокусированность мысли. Ну и кроме того, это в долгосрочной истории алкоголь все-таки депрессант, и здесь мы должны предупредить наших онлайн-слушателей и зрителей, поскольку вопросов про это много, ну и лишний раз напомню, что чрезмерное употребление вредит вашему здоровью. Мы сегодня говорим о том, как подготовиться к публичному выступлению. У нас сегодня психолог и тренер по ораторскому мастерству Елизавета Баева. И мы продолжим сразу после новостей. Кстати, Филипп Клеймёнов прекрасным голосом сейчас нам их прочитает.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем подготовку к публичному выступлению, которая нужна нам и в нашей обычной жизни, даже если мы не выступаем перед большой аудиторией, даже если мы просто собираемся, например, на свидание или на обед к родственникам. Пишите ваши вопросы. Плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно смотреть еще и в Ютьюбе, ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Ждем и, конечно же, разбираем ваши конкретные ситуации сегодня вместе с психологом и тренером по ораторскому мастерству Елизаветой Баевой. Елизавета, еще раз приветствую.
Здравствуйте.
Итак, мы уже, в общем-то, приблизились к непосредственно самому публичному выступлению. Мы уже стоим на сцене, уже, наверное, подготовили хорошо наш материал, его изучили, структуру продумали, отрепетировали по вашему рецепту, по вашей рекомендации, проговорили. Но вопрос встает, куда деть руки?
Вот руки – это отдельная целая история, потому что часто, когда мы только начинаем говорить, мы от страха вот так их вдоль тела к себе прилепляем, и все уже, что бы мы ни говорили, мы похожи на оловянного солдатика, выглядим нелепо, даже если говорим уверенно. И вот важно поработать с жестикуляцией. Вот для этого мы, кстати, протрясали тело немножечко, вот, для того, чтобы немножко наш плечевой корпус, наши руки, они работали. И важно подкреплять жестикуляцией нашу речь, наше выступление, для того, чтобы было понятно. Вот если мы посмотрим на всех выступающих, мы увидим, что у них ручка и жест сюда, ручка и жест туда. Вот здесь вот они показывают. А причем жесты еще очень разные бывают, их можно по-разному использовать. Поэтому совет, рекомендация для тех, кто хочет выступать, используйте обязательно жестикуляцию. Это важно, вас будут слушать, вы сможете более интересно доносить свой материал. Даже если вы на свидании.
Ой, действительно, это прекрасно. Но, кстати, можно ведь что-то взять в руки, например, кликер. Это очень помогает, если у нас презентация какая-то. Все равно какая-то точка опоры, да, или положить руку на стол, например. Или взять ручку в руки. Даже она как-то чуть более органично поможет нам двигаться, существовать. Мы в нее, скажем, вложим определенное наше вот это вот нервное напряжение. Но никто не увидит, насколько сильно мы сжимаем нашу ручку.
Главное не сжимать кулаки.
Да.
От страха, вот так вот.
И руки в замок так слишком сильно. Присоединяются наши слушатели и онлайн-зрители. Главное, не начинайте свое выступление с фразы «Я, конечно, не Пушкин», особенно если вы собираетесь читать стихи. Вот действительно, вот эти вот извинения. Ну, я очень волнуюсь, я, конечно, не умею выступать на сцене, я, конечно, не Пушкин и так далее, и так далее. Вот как вы прокомментируете? Может, наоборот, нужно сказать, что я вот первый раз, и это кого-то из аудитории будет подкупать?
Можно это сказать, но все-таки я бы не рекомендовала. Если вы выходите на сцену, то лучше заявлять о себе сразу как об уверенном спикере. Конечно, если во время выступления что-то пошло не так, и вы очень сильно нервничаете, то можно, конечно, сказать, в зависимости от того, где вы выступаете, что коллеги, друзья выступают первый раз, и получить какую-то поддержку. Да? Но это если вот прямо есть такой внутренний запрос на это. Но желательно все-таки сконцентрироваться и начать за здравие, закончить за здравие все, и не говорить о том, что вы волнуетесь, потому что бывает так, что мы про себя думаем, знаете, как хуже, чем мы есть на самом деле. Мы выступаем, нам кажется, что все, нас сейчас осудят, это было ужасно, а на самом деле потом оказывается, что со стороны было, в общем-то, все недурственно. Вот, поэтому здесь можно попасть в просак, сказать, ой, я так волнуюсь первый раз, а на самом деле мы выглядели уверенно, если бы мы об этом не сказали, то никто бы этого и не заметил. Вот.
То есть мы сами даем как бы оружие против себя в руки нашей аудитории, которая, может быть, была бы к нам абсолютно лояльна.
Да, да, поэтому лучше с этого выступления свое не начинать и использовать это в крайних случаях.
Угу. Вот вы сейчас так эмоционально об этом рассказывали, вот у вас и сила голоса менялась, и тембр, и темп. Вот очень было красиво, очень мелодично. Давайте как-то, может быть, мы сейчас на практической части и сосредоточимся, дадим какие-нибудь рекомендации.
У нашего голоса есть очень много разных параметров. Например, это громкость голоса, глубина голоса, дикция четкая, темп речи мы можем говорить быстро, можем говорить чуть-чуть медленнее. И, конечно, интонация, как то, как мы эмоционально окрашиваем речь. И вот можно как раз обратиться к этим параметрам.
А здесь можно прям записывать, начинать. Это для наших слушателей и онлайн-зрителей.
И каждый из них разобрать. Вот предлагаю начать с громкости.
Да.
Есть беда такая, люди говорят тихо. И когда мы учимся речи, работая с голосом, то когда мы начинаем говорить на какой-то нормальной, хорошей громкости, людям кажется, что они кричат, потому что это непривычный выход из зоны комфорта. Обычно мы что-то там про себя лопочем. А нужно чуть-чуть добавить громкости. Вот, есть хорошее упражнение, называется громкость 1-10. Сели дома и начали считать от 1 до 10. И с каждым баллом чуть-чуть прибавляем звука, как на магнитофоне. 1, 2, 3, 4 и так далее. И до 10. Желательно еще себя на камеру записать и потом посмотреть. И вот для собственного выступления нужно выбрать какую-то оптимальную громкость, но, как правило, она всегда больше 5.
Угу.
То есть на шестерочке, на семерочке нужно говорить громко. И вот первым параметром учимся говорить громче.
Ну, то есть, к примеру, выходим на работу в понедельник, сил вообще нет. Вторник уже чуть пробивается, среда, четверг, пятница!
А когда суббота, там уже держитесь. Там уже можно с балкона выйти, да, на всю улицу, рассказать про субботу. Да, логика такая.
Наш звукорежиссер подсказывает, можешь сделать хорошо, сделай громко. Сразу чувствуется как раз профессиональный акцент.
Вот есть история такая с громкостью, а есть история с тем, что люди говорят очень высоко. Высоко.
Особенно женщины.
Особенно женщины, и вот интонацию они чуть-чуть так наверх, и вот есть разница сказать, меня зовут Лиза, я психолог, я тренер по ораторскому мастерству, или сказать, добрый день, меня зовут Лиза, я психолог и тренер по ораторскому мастерству, то есть мы голос чуть-чуть занижаем, и вот когда мы работаем с голосом, мы учимся говорить ниже, ну, прямо-таки брать басы. И вот если мы этой технике обучаемся, то наша речь становится более уверенной, и мы начинаем чувствовать себя более уверенными в себе.
Такой грудной голос, не ассоциирующийся с женской истерикой.
Да, да, для руководителей это хорошая очень история, чуть пониже говорить.
Так, значит, и что же нам для этого нужно?
Есть классное такое упражнение, стишок, я думаю, слушатели могут найти его в интернете. И вот смысл этого упражнения заключается в том, что каждую новую строчку мы понижаем голос. Можно попробовать сделать его, поискать и сделать его прямо дома. И звучит оно так. Чтобы овладеть грудным регистром, я становлюсь аквалангистом. И далее опускаем голос. Сейчас я буду опускаться, мой голос будет отражаться и в резонаторе грудном, и непременно в головном. И дальше. Все ниже, опускаюсь ниже. И вот насколько это возможно.
Действительно, прям сразу понижаете голос. Прекрасно.
Там одно морское ближе, ближе. И вот максимально понизили и стараемся говорить чуть-чуть пониже, чтобы звучали более уверенно.
А можно еще как-то себе помочь, например, сначала стоять, а потом, например, опускаться, приседать?
Да, такое может быть.
Или это... руку, например, да, опускать. Это тоже будет немножечко нам помогать, по крайней мере, как-то интуитивно идти за... Голос будет идти за рукой. Потому что если человек никогда не занимался голосом, ему, наверное, довольно сложно вот так вот вдруг раз и начать опускать. То есть даже непонятно, какие вот мышцы начинают работать, чтобы голос опускался. А вот как-то рука, тело немножко помогают нам. Ну, это для тех, кто совсем-совсем первый раз.
Да, да, можно использовать все, что поможет. И ручку, и руку, и кошку, и собаку, если это поможет нам. Вот, поэтому уверенный голос – это голос более низкий такой. И есть еще проблема такая, и это дикция. Потому что, когда у нас не работает наша, скажем так, челюсть зажатая, обычно люди с плохой дикцией, они вот с такой кашей во рту говорят, и непонятно, что они там говорят. говорят, не тетка, а тетка, как говорил мой педагог. И вот очень важно работать с дикцией и артикуляцией, а для этого нужно проговаривать каждое слово. И это тоже такая система, которой нужно обучаться, прямо тренироваться. Можно говорить какие-то предложения, стихи читать с акцентом на какие-то согласные, например. Лукоморья, дуб, вот прямо так проговаривать, зеленый. И актеры профессиональные, они читают скороговорки. Вот если хотите говорить четко, а не тетка, нужно найти в интернете скороговорки, начать их учить и начать их читать. Сначала медленно, а потом побыстрее. Человек, который читает 3 скороговорки каждый день, через 3 недели начнет говорить намного лучше, намного четче и намного уверенней. И лайфхак для продвинутых: нужно проговаривать их не просто так, а с пробкой от вина или шампанского во рту.
Вот, то есть чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а вот пробки могут быть полезны.
Пробки могут быть полезны, да, да, конечно. Вот.
Или какие-то камушки, да?
Камушки, как камушки во рту,
да.
Как раньше было.
Да.
Да, в каком-то фильме какой-то мужчина, не помню, значит, с этими камнями во рту, 3+2, может быть, это было. Он тренировал дикцию, но это достаточно опасно для зубов и зубной эмали, поэтому лучше все-таки использовать какие-то такие щадящие материалы, типа пробки. А вот кто-то делает, кстати, с палочками от суши.
Угу.
Вот, так их вставляет начинает разговаривать. Поэтому рекомендация для слушателей, которые хотят говорить четко, читаем скороговорки и делаем это с пробкой во рту.
Также важно, наверное, сказать про темп речи. Мы чуть-чуть коснулись про то, что если человек волнуется, он начинает говорить быстро-быстро, что не всегда хорошо, но и медленно, монотонно тоже невыносимо для аудитории.
Вот у каждого есть свой собственный темп речи. Я люблю две такие метафоры. Заяц и черепаха. Тот, кто медленный, монотонный, это такие черепахи. А есть зайцы. Это те, которые очень быстро говорят. И мы даже знаем таких радиоведущих, телеведущих, которые вот так вот это все говорят.
Потому что когда они молчат, им страшно.
Вот. Вот. Есть известная такая ведущая, вот, которая какие-то там рекорды ставит чуть ли не в Гиннесе. И нужно, во-первых, понять, кто мы, заяц или черепаха, вот с каким темпом мы разговариваем. И здесь это может также к темпераменту относиться. Вот я заяц сама по себе, то есть я сознательно замедляю речь. Есть люди, которые говорят медленно, нужно найти какую-то для себя золотую середину для того, чтобы говорить так, чтобы тебя слушали, и не слишком тешить, и не слишком замедляться, чтобы зритель уже уснул. Вот найти какую-то золотую середину, именно на ней разговаривать. Вообще, я знаю, что из спикеров, из людей, из артистов очень много зайцев, и они сознательно себя замедляют.
Угу.
Например, я слышала, что Радислав Гандапас за час до выступления, он начинает прямо специально замедляться, потому что он тоже говорит быстро.
Ну и опять же, получается, что аудитория не всегда на слух, особенно если это какие-то факты, да, если какие-то цифры, не всегда на слух легко воспринимает, ну или логические связки, если их много, то есть тоже довольно сложно, наверное, да, в таком быстром темпе речи, да, аудитории что-то донести, чтобы что-то осталось в голове, если цель, конечно, ну, научить, не отвлечь внимание, да, а именно научить. В этом плане, конечно, да, это важно, то есть с какой скоростью ты мыслишь, с какой скоростью ты же ведь еще волнуешься, ты еще убыстряешь себя. И да, наверное, нужно замедлиться специально даже для этого что-то сделать. А как вообще вот с темпом поработать?
Для этого нужно пробовать выступать, смотреть на себя обязательно со стороны, обязательно записывать на видео и дальше уже корректировать речь. То есть мы видим, что мы говорим громко, пересматриваем себя, говорим громко, сознательно замедляемся. Иногда, когда люди вот замедляются, те, которые быстро разговаривают, им кажется, что все, что вот это так, все медленно, а потом смотрят на себя и говорят, нет, нормально. Вот. То есть наше впечатление о себе субъективное, оно не всегда совпадает с реальностью. Поэтому...
Хорошо, что у нас практически у каждого есть смартфон, есть возможность, да, поснимать себя на видео, посмотреть. Это, конечно, сейчас очень помогает, конечно, безусловно, именно широкой аудитории, кто пытается научиться работать со своим голосовым аппаратом.
А еще вот работа с темпом речи, она помогает где-то делать акценты на фразы, на которые мы хотим выделить. То есть, например, многие политики, они что-то неважно, они это вот так вот в проброс говорят быстро, тихонько, и потом начинают замедляться на каких-то важных историях, которые они хотят донести. То есть этот инструмент еще можно использовать для того, чтобы повлиять на аудиторию. Не просто, чтобы она тебя слышала, а чтобы ты еще что-то доказал важное для себя, а неважное куда-нибудь там в сторону отмел.
Чтобы осталось в памяти, да, то есть как бы логическое ударение, либо сказать громче, либо перед этим сделать какую-то паузу, либо, наоборот, замедлить это слово, ну, как вот, либо просто выделить, допустим, каким-то усилением, к примеру, высотой голоса, да, то есть я вот выписала как раз такое выражение: «девочка играет в саду с куклой». Вот на каждое из этих слов можно сделать ударение, и будет совершенно разный смысл. Девочка играет в саду с куклой. Девочка играет в саду с куклой. То есть она ее не просто бросила, она играет. Девочка играет в саду с куклой. То есть не в лесу, не дома. Она вот играет с ней только в саду. Или девочка играет в саду с куклой. Не с лопаточками, совочками, там, не с чем-то другим, да, а вот именно... То есть, казалось бы... Одно слово мы выделяем, и совершенно другой смысл. И нам не нужно вот это вот целый такой вагон каких-то пояснений, да, для того, чтобы объяснить нашу мысль.
И вот здесь уже, да, мы переходим к работе с акцентами речи. И это уже такой, скажем так, продвинутый уровень, когда мы уже чуть громче начали говорить, чуть-чуть опустили голос, начали... с артикуляцией работать, и вот уже вышли, подошли к нашему непосредственному выступлению, и вот здесь уже у нас есть текст, мы уже подготовились, и начинаем выделять какие-то слова. И да, совершенно верно, в зависимости от того, что мы выделим, такой смысл и будет у нашего предложения, у нашей речи.
Ну, то есть у нас есть, получается, сила голоса, у нас есть темп, у нас есть ритм. Кстати, вот ритм, да, это тоже немножко другое. То есть мы можем говорить быстро, а можем еще как-то вот говорить в каком-то чуть-чуть другом, с другим шагом, да, даже более поэтично так получается. Вот я знаю, что кто-то отхлапывает ритм своей речи для того, чтобы она не была такая вот ровная, быстрая, но ровная, чтобы она была мелодичная. Чтобы у нее менялся этот самый ритм.
А кто-то может под музыку свое выступление.
Кстати, музыка, действительно музыка. Вот смотришь в соцсетях, да, у кого-то просто ролик без музыки, а на музыку совершенно по-другому ложится. И такое ощущение даже, что действительно музыка подсказывает какие-то акценты. Вот это отлично сейчас, вот, мне кажется, прекрасно можно взять на вооружение. Никогда про это не думала.
И полезно читать стихи под музыку. Во-первых, узнаешь новое, интересуешься поэзией, а во-вторых, да, начинаешь в какой-то ритм определенный попадать. То есть тоже такой лайфхак. Поэтому, если вы любите стихи, обязательно включайте вечером красивую музыку и читайте свои любимые стихотворения.
Желательно погромче, от 5.
Да-да-да.
То есть по шкале от 1 до 10 где-нибудь на 5 с плюсом, во всех смыслах на 5 с плюсом.
А еще очень важна какая-то интонация и эмоциональный окрас в речи. Ведь можно говорить как-то сухо, читать доклад, а можно так вот лавировать в интонациях и этим тоже влиять на публику.
Да.
И располагать ее к себе.
Да, действительно, кто-то, ну, например, руководитель будет с вами разговаривать совсем по-другому. Сразу слышно, что «а вот это руководитель».
Вот можно использовать 3 стиля в своих публичных выступлениях в зависимости от контекста. Стили эти называются друг, боец и эксперт.
Ой,
вот я очень люблю, да, стиль друг. Стиль друг — это когда мы выходим и вот прямо улыбаемся аудитории. Здравствуйте, уважаемые коллеги, рада вас видеть, все проснулись сегодня, довольные, кофейку выпили. Ну, давайте, я рада вас всех видеть, и перейдем наконец, уже к нашим показателям. Вот, то есть мы начинаем с какого-то такого комплимента, с какой-то радости, улыбаемся, у нас открытая жестикуляция. И вот этот стиль «друг», он очень хорош для того, чтобы расположить к себе аудиторию. Он не всегда уместен, конечно, можно его где-то порционно в свое выступление добавить, И есть стиль боец. Боец – это такой авторитарный стиль, который может использовать руководитель на работе, сказать: коллеги, значит, у нас есть дедлайн, если к пятнице вы не предоставите мне материалы, вы премию свою не увидите. Я извиняюсь, но вот так вот.
Елизавета, вы слишком очаровательны, все равно даже в стиле борец.
Ну, надо немножко еще какой-то агрессии.
Видимо, да, сегодня не готовы агрессировать. Но это прекрасно, что у вас хорошее настроение. Нет, но действительно, действительно, сразу руководитель почувствовался. И, по крайней мере, вот вы сейчас рассказывали про дедлайны, мне кажется, все вспомнили своих руководителей.
Да, да.
Сразу что-то затриггерило, все вспомнили про дедлайны. А есть стиль эксперт, да, еще третий?
Да. Это когда мы, может быть, не слишком так вот настроены эмоционально и всех любим, когда мы не агрессируем. Так, я стараюсь продемонстрировать агрессию. Когда мы экспертно просто доносим какую-то информацию, достаточно в таком сухом виде, не слишком агрессивном.
Нейтральном таком,
да? В таком нейтральном виде. Вот он очень хорош для каких-то деловых конференций или когда нужно просто выразить свою мысль, донести какую-то экспертизу. Вот.
Когда ты, в общем, какую-то официальную позицию, да, например, от лица своей компании доносишь, ты не можешь быть чересчур френдли, да, чересчур неформальным, когда ты должен быть сдержанным, но при этом не агрессивным, чтобы аудитория тебя как-то не испугалась. И, в общем-то, ты не имеешь права этой аудитории диктовать какие-то свои условия. Да, ты не начальник здесь, в этом кабинете. Да, это прекрасно. Три стиля, которые тоже нам помогают, да, получается, выработать интонацию, потому что интонация — это что-то такое сложное, что состоит из большого числа компонентов, и эмоциональный окрас, и паузы, и громкость голоса. А вот эти три стиля, они сразу, что называется, в шаблон такой загоняют, да, и помогают нам выстроить свое отношение с аудиторией. Кроме того, вот очень хотелось бы спросить еще про зрительный контакт. Вот нужен он или нет? Сбивает он, отвлекает?
Очень важно выстраивать зрительный контакт. И, конечно, когда мы не обращаемся к аудитории, то мы сразу теряем с ней связь, и уже неинтересно становится нас слушать. То есть обязательно нужно с этой аудиторией взаимодействовать. Если у нас большой зал, например, светят проекторы, нам страшно. Конечно, мы не можем в глаза посмотреть каждому, но тогда рекомендация хотя бы вот поверх головы и в разные точки. Хотя бы
или
вот
на первом
вот
ряду кого-то, да, может быть, ну, хоть чуть-чуть вот увидеть.
Или, да, мы находим человека какого-то, который мы видим, что он на нас смотрит, и что у нас с ним хороший контакт, улыбается. Если есть возможность на свое выступление публичное позвать какого-то доброжелательно настроенного человека, который будет поддерживать, это будет прямо здорово. И вот обращаться к нему, чтобы не пугаться. То есть на первых порах можно делать так. Вот находить нескольких положительно настроенных зрителей, и вот по ним так глазами скакать. Потому что если у нас не будет зрительного контакта, то наше выступление, оно не будет таким уверенным. Мы будем смотреть куда-то в пол или в потолок. Кстати, в пол и в потолок лучше вообще не смотреть. Вот. Лучше все-таки сохранять этот контакт и куда-то, может быть, в сторону. Потому что когда мы вниз, когда мы вверх, тоже это выглядит... Либо мы о чем-то очень думаем, не можем вспомнить, либо если вниз не уверена.
Если вниз еще и подбородок, там начинает второй, третий.
Да-да-да, и там уже третий подбородок. Даже было какое-то исследование, что вот, значит, говорило оно о том, что хотя бы 50% зрительного контакта должно быть в любой коммуникации, хотя бы 50%. Это минимум. А у влюбленных парочек оно достигает там 95-90%. И вот у кого надо учиться этому зрительному контакту. А у сильных руководителей это тоже 70, 80-90. Они все время смотрят в глаза. Уверенные люди смотрят в глаза. Они этого контакта не избегают. И вот это важно. И, кстати говоря, если на аудиторию сложно этот контакт находить, в жизни надо начать практиковаться просто на своих знакомых. Смотрим в глаза, открытый взгляд. Кому-то некомфортно будет, но тоже начинать потихонечку.
Да, это прекрасное упражнение, но здесь вот я не могу не вспомнить одна из наших гостей, психолог Анетта Орлова, на эфире, если не ошибаюсь, про как раз интервью и попытку устроиться на работу, она давала такой совет, что даже если вы вдруг кому-то не понравились, не расстраивайтесь, потому что иногда это от вас не зависит. То есть даже провал, какой-то от вас не зависит, потому что кому-то вы напомнили бывшую жену, кому-то, может быть, отца, с которым был конфликт, и вы никак не можете на это повлиять. То есть вот это не должно, скажем, определять ваше дальнейшее желание там, идти по своему профессиональному пути или дальше идти на большие выступления или наоборот. Вот все провал и больше никогда никаких выступлений. Вот это тоже очень важно, мне кажется, такой вот на финал этот совет. Почему-то я его сейчас вспомнила, мне кажется, он очень подходит для публичных выступлений тоже.
Да, это немножко связано с внутренним, с нашей самооценкой тоже, с таким психологическим аспектом, что мы должны любить себя, ценить себя, уважать себя, благодарить себя для того, чтобы вот не рефлексировать на эту тему, что мы там на кого-то похожи.
Спасибо большое за этот разговор, красивый, звучный, мелодичный. У нас в гостях была психолог, тренер по ораторскому мастерству Елизавета Баева. Личные обстоятельства, до встречи через неделю.